достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Вопрос, как обычно. Скажите, как вы считаете, есть ли в нашей стране люди, вообще абстрактно, я пока не уточняю, да, кто, как, почему и так далее, могут ли они что-то сделать, которые понимают и видят некоторое будущее, которое обеспечит нам нормальную жизнь. Варианты. Да, есть. 8-495-134-27-35. Ответ. Нет, нету. 8-495-134-27-36. И, наконец, третий вариант. Я сам строю свое будущее, мне специалисты не нужны. 8-495-134-27-37. Еще раз повторяю, 134-27-35. В нашей стране есть люди, которые понимают, как создать нормальное будущее для страны. А 134-27-36 нет, таких людей нет. И 134-27-37 это я сам строю свое будущее, мне советники не нужны. Значит, вчера опять был совершенно колоссальный митинг в Минске. Ну, для Беларуси, но даже для России, в общем, не маленький. Вникает вопрос, собственно, вот снова и снова, да, какое будущее предлагают те люди, которые выходят на эти митинги? Я сейчас не говорю про тех, кто за ними стоит. Это как бы кукловоды, и у них их мысли, они разительно отличаются от того, что могут сказать хотя бы теоретически те люди, которые на площади. И более того, кукловоды совершенно не хотят, чтобы их реальные мысли кто-то из посторонних узнал. Так вот, а что предлагают те люди, которые выходят на площадь? Вот если мы посмотрим, то увидим, что сказать им нечего. Прошло уже, ну сколько там, 2 недели с момента выборов, и никто ничего не сказал вообще. То есть никаких реальных предложений не воспоследовало. Я попытался на прошлой неделе изобразить некоторую логику, из-за чего все произошло, объяснив, что, между прочим, усилиями Лукашенко была создана в Белоруссии мощная IT-отрасль. Лукашенко всегда шел навстречу тем людям, которые ее реально создавали. Там при этом были проблемы, поскольку, как водится, влезли на ключевые позиции бессмысленные бюрократы, которые пытаются заниматься контролем финансовых потоков, а вовсе не развитием. Я не буду сейчас влезать в детали, называть имена и так далее, хотя я их все знаю, поскольку за эти 2 недели мне там все уши прожужжали. Очень продвинутые люди, которые в этой системе внутри, и которые очень хорошо знают, что к чему, как и куда. Но я этого делать не хочу по совершенно банальной причине, потому что это примерно то же самое, что поручить делать дела научным интеллигентам. Вот вы меня простите, я уже человек не молодой, и я хорошо помню, как году 80, могу сказать даже, наверное, точно, в 86-м году, в 87-м, ну, может быть, в 88-м, не позже, был создан специальный комитет научной общественности Академии наук, который начал претендовать на то, что он, ну, как бы выражает мнение научной общественности. Я несколько раз сходил на его заседание. Если честно, я пришел в состоянии ужаса. Тогда, сколько мне было лет-то? 24-25. Я пришел в состоянии ужаса от полной неадекватности и, что самое главное, полной организационной импотенции. Я понял, что либо этими людьми будет кто-то руководить, ну, как бы в те времена, с точки зрения вот этой самой интеллигенции, ответ был очевиден, руководит будет кровавая гбня. Но с точки зрения сегодняшней мы понимаем, что руководить будет Сорос, Ходорковский или другие люди, которые, может быть, имеют отношение к кровавой гбне, но весьма относительное. Так вот, а аналогичная ситуация с нашими программистами. Вот мне тут рассказывали разные истории, что программистские фирмы стали из России переводить в Прагу, переводить в Таллин. Почему? Там лучше. Тут есть угрозы. Они не говорят, какие угрозы, потому что они этого сами не понимают, но прикидывают, ага, вот тут вот Навального отравили. Это отдельная тема, да, отравили его или не отравили, а я пока просто цитирую. Поэтому нужно увозить людей. Теоретически им можно задать совершенно банальный вопрос. Ребята, а вы уверены, что в Праге и в Таллине через 3 года будет хорошо? Почему вы их не везете в Швейцарию? Почему не везут в Калифорнию, в Силиконовую долину? Понятно, там очень некомфортно жить, там очень высокие налоги, там очень жарко, и, наконец, там атмосфера вокруг становится сомнительной, да, я вот у себя на сайте, ну, собственно, на Авроре несколько текстов разместил за последние дни про то, что происходит в Калифорнии, про то, что происходит в Нью-Йорке, ситуация будет только ухудшаться, потому что количество бездомных растет, количество наркоманов растет, а в Калифорнии уже даже звезды Голливуда начинают разбегаться, потому что им не нравится ситуация, при которой невозможно выйти за пределы дома, потому что ты немедленно натыкаешься на груды шприцов, на палатки, в которых живут бомжи и так далее и тому подобное. Для бомжей, да, хорошо, зимы нет. Ну, дожди. Правда, бывает. Вот жизнь, как она есть. Как только ты начинаешь размышлять на тему о том, что делать, и думать о будущем, ну, хотя бы на 3-5 лет вперед, немедленно выясняется, что все те, кто что-то предлагают сегодня в подавляющем большинстве, либо сами не понимают, о чем они говорят, либо же являются представителями кукловодов, которые за деньги несут откровенную пургу. С точки зрения людей, которые жили в тех же Соединенных Штатах Америки, они говорят, свободы в России на порядок больше, чем в США. С точки зрения того, что можно сказать вслух, что можно делать. Хотя и у нас постепенно ситуация ухудшается ровно потому, что у власти находится в экономической части либеральная команда, которая пытается повторить фокусы там Норвегии, где сорвать и съесть яблоко, с яблони, которое у тебя на приусадебном участке, это уголовное преступление, потому что вы этим подрываете торговлю. Вы должны получить либо лицензию, но лицензия требует колоссальных выплат и при этом еще соблюдение стандартов, что тоже стоит очень дорого, фермерских. Да? Либо вы не имеете права грызть это яблоко. Ну, с картошкой, как понятно, аналогичная ситуация. С этим уже столкнулись на Украине, когда неожиданно выясняется, что очень скоро, еще пока до конца это не дошло, но если это будет продолжаться в том же стиле, то свинью уже не будут выращивать дома. По банальной причине, потому что ее все равно продать нельзя открыто. А очень скоро нельзя будет и самому есть. Ну и нет, ее можно держать как домашнее животное. И только. Вы же не делаете сало из собачки, которая у вас живет, или из кошечки. К слову сказать, обращаю ваше внимание, про домашних животных значит, вот, чипизация. Да? Если нет чипа, то животное дикое. А если есть чип, то тогда, извиняйте, платите. Кстати, я напоминаю, что когда ввели налог на домашних животных, есть знаменитые фотографии, не то во Франции, не то в Германии, хозяева, длинная очередь на усыпление домашних питомцев. Это вот Запад. Да, вы туда хотите? Вот белорусов нужно спросить. Вы хотите этого? Вряд ли они вам это ответят, но вот так. Но, тем не менее. Так вот, остановим голосование. Значит, что у нас получилось? 69% считают, что 69% — это больше двух третей, что у нас есть люди, у которых имеется некоторый план на будущее. 24% считают, что таких нету, четверть. И всего 7% говорят, что они могут строить самостоятельно жизнь. Вот тут я могу сказать сразу. Да, вот те, которые могут строить жизнь самостоятельно, еще не так давно, в 90-е годы, у нас были олигархи, и в 2000-е, которые считали, что они могут что-то сделать сами. Сегодня уже понятно, что никто из них ничего, никаких гарантий получить не может. Потому что любой из них может стать жертвой. Вон как бы главный голливудский магнат Вайнштейн, там еще много чего. Вы можете разориться, вы можете стать жертвой вот этой вот общественной кампании охоты на ведьм и так далее, и так далее. Так вот, а если говорить о нас, вот у меня есть некоторое представление о том, как может выглядеть наше будущее. С ним кто-то может не соглашаться. Обращаю ваше внимание, что довольно большое количество так называемых экспертов экономических, ну, правда, все либерального толка, считают меня, ну, как бы называют разными нехорошими словами. При этом, обращаю ваше внимание, не имея альтернативной позиции, потому что, ну, понимаете, 20 лет тому назад можно было спорить, я прав в своей критике современной экономики или не прав. Сегодня спорить уже не о чем, уже все понятно, что я тогда, 20 лет тому назад, был прав, как и мои единомышленники. Обращаю ваше внимание, что далеко не все единомышленники, у них со мной одинаковый образ. Если вы посмотрите, то вы увидите, что довольно много есть людей, которые, ну, как бы, грубо говоря, которые начинали в 2000-е годы, которые каждый ведет в свою линию. Олег Григорьев, с которым мы работали вместе до 2011 года, отошел и занимается своей деятельностью, а Андрей Кобяков занимается своей экспертной деятельностью. Многие так и занимались отдельно. С тем же Глазьевым мы видимся, ну, по телефону разговариваем раз в месяц, а видимся там раз в 3 месяца. Но все равно у нас есть некоторое представление, что можно, что нельзя, что бывает, что не бывает. Вот основная проблема, которая сегодня стоит перед любым человеком, в том числе идти на площадь или не идти на площадь, она сводится на самом деле к следующему. Под каким лозунгом идти на площадь? Если вы не знаете, для чего вы выходите на площадь, ну вот что происходит в Минске? Долой Лукашенко, долой для чего? Вы хотите что? Поддерживать вот эту вот IT-отрасль, но людям, которые в этой IT-отрасли, нельзя доверять управлять государством. Иначе получится та же ситуация, что у нас в конце 80-х или на Украине в 14-м году. Я ведь не зря рассказывал про этих вот интеллигентов. А программисты еще хуже. Интеллигенты хоть книжки читали. А программисты и этого не делают, потому что они сидят, уставившись в свою компьютера. И даже не знают, как люди живут. А кто может, кто, ну, грубо говоря, имеет право выводить людей на площадь. Вот у нас полностью пропала культура объективной критики государства. Предъявите модель, в рамках которой вы хотите выйти на площадь. Если вы эту модель предъявить не можете, то в этом случае выход на улицу означает только одно, что кто-то очень хочет вашими руками загрести жар. Ну, кто хочет в Белоруссии, мы понимаем. Там Сорос, Ходорковский и поляки. Не, я ничего не имею против поляков. Они защищают свои интересы. Они хотят получить рынки в виде Белоруссии, Украины и Литвы. Они молодцы, они работают. А белорусы и украинцы чего ушами хлопают? Так вот, первое. Если вы хотите выходить на площадь, вы должны понимать, ради чего. И это должна быть конструктивная цель. Потому что скидывание Лукашенко — это вообще не цель. Это средство. Мы хотим скинуть Лукашенко для того, чтобы... Чтобы что? А если вы, соответственно... Там, мы хотим скинуть Путина, потому что... Что вам не нравится? Объясните. Вот я могу сказать, что мне не нравится. Мне не нравится 7 лет непрерывного экономического спада. Мне не нравится, что у нас нет судебной системы. Но давайте смотреть правде в глаза. У нас экономикой и финансами руководит либеральная команда, которая сама хочет скинуть Путина. Ну вот так вот. И в этой ситуации я еще не понимаю, для чего нам скидывать Путина? Чтобы опять пришли к власти Таня, Валя и Волошин? Ну для чего? Объясните мне. Цель какая? Теперь вопрос. Нужен ли Путину экономический рост? Скорее всего, нужен. А он его не может добиться. Значит, речь идет о том, что у нас в стране идет противостояние двух групп. И убрать одну из них, либеральную, осмысленно с точки зрения экономики, а вторую нет, потому что если мы уберем Путина, мы вернемся в 90-е годы. В 90-е годы не было Путина, а судебной системы уже не было, все уже было куплено. Я уже не говорю там про бандюганов и так далее и тому подобное. Кто-то говорит, а вот силовики поощряют рейдерские захваты. Разумеется, у вас экономическая модель либеральная. А если либеральная, то к силовикам приходят и предлагают им деньги. 10 миллионов долларов, 20 миллионов долларов. Отдайте вот, ну себе отдайте отчет. Вот представьте себе, что вам говорят, если вы сделаете вот это вот, вы там полковник Следственного комитета, сделаете вот это вот действие, вам на такой-то счет в офшоре придет 20 миллионов долларов. И вы после этого через годик спокойненько подадите в отставочку и поедете с женой и детьми. Или с молодой женой и некоторыми из детей. Ну, неважно как. На эти 20 миллионов. Счастье! Вот отдайте себе отчет. Сами вы готовы этого? Вот этот искус пройти? Вот выяснилось, что судьи, например, не могут, а при этом, соответственно, есть судьи, которые хотят пройти. Но проблема в том, что у них есть начальники, которые не прошли и которые довольно резонно говорят им, или ты сделаешь вот так, или ты уйдешь. Вот мне в 98-м году сказали именно так. При этом можно было поставить вопрос о 20 миллионах долларов. Ну, собственно, был такой олигарх Смоленский, который был готов заплатить эти деньги. Я не стал играть в эту игру. И неважно почему. В реальности я считал, что это неправильно. А лет мне было мало. Если бы мне было не 36, а 56, может быть, я бы и согласился бы. Кто знает. Как и многие соглашались. Вот у нас все любят говорить, разрушили Академию наук. Да, разрушили. Но при этом все академики крупные поддержали каждый поодиночке это разрушение. По банальной причине, потому что каждый из них знал, что ему терять, если он пойдет против. Нет, если бы они все пошли бы против, они бы выиграли. Но проблема в том, что каждый из них в глубине души был уверен, что все остальные продадутся, поэтому он решил продаться тоже. При этом, обращаю внимание, если бы им было всем 36 лет, как мне в 98 году, может быть, все было бы и иначе. Так вот, у нас есть образ будущего. И этот образ будущего мы постоянно и активно обсуждаем. Более того, мы хотим сделать клуб в рамках «Авроры», видимо, осенью он начнет работать. У нас уже был клуб «Улица правды» до создания «Авроры». Но сейчас мы, соответственно, потом мы переключились, сейчас мы, по всей видимости, к этой идее вернемся. С целью обсуждать образ будущего, разные варианты. Ключевой момент здесь у образа будущего должна быть реализуемая экономическая модель. Вот я ничего не имею против абстрактной модели Москва, Третий Рим. Вот априори я ничего не имею. Но объясните мне, какая под ней экономика? Вот ни один из представителей этой модели мне этого пока объяснить не может. Ну, не получается у меня. А вот православный социализм или исламский социализм для исламских стран, эта модель имеет будущее. И по этой причине я всех призываю думать на эту тему. Вот мы делаем целую кучу разных продуктов. Вот «Аврора» — это колоссальное количество, это нелиберальная площадка, где колоссальное количество умных и интересных людей обсуждает образ будущего. Я делаю от имени фонда Хазина макроэкономические обзоры, в которых я сейчас начал усиливать именно аналитическую часть, в которой я показываю, как меняется экономика. Каждую неделю, каждую субботу они выходят. Мы, видимо, будем делать по как бы тем моделям, которые мы развиваем в фонде Хазина, большие обзоры, да, как будет выглядеть экономика, как она может развиваться. Вот, скорее всего, первый обзор, который выйдет в конце сентября, он будет посвящен сравнению той модели, которую предлагает команда демократов, то есть Пауэлл двигает, и та, которую предлагает Трамп. И посмотрим, как они различаются и, соответственно, к чему это все придет. И я поэтому всех призываю максимальным образом быть причастным к этому процессу. Просто потому, что если этого не делать, то мы получаем толпу, которая не в состоянии сформулировать, что она хочет, и как следствие она становится жертвой чрезвычайно сомнительных кукловодов, которые очень хотят испортить нам всем жизнь для того, чтобы жить красиво. И вот нужно отдавать себе в этом отчет. Перерыв на новости.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Михаил Леонидович. У меня вопрос. Вот почему пишут, я читаю сейчас в газете, ЖКХ-проект ЦРУ по развалу России. А потом действительно читаю опять, невозможно проверить конечного получателя наших вот этих послушек. Куда идет вот капремонт, на кого оформлено, неизвестно, узнать неизвестно. Вот кто бы ни посылал запросы, ни одно ведомство не отвечает. Как это может быть?
Вы знаете, а некоторое время тому назад, я думаю, что это был, наверное, год так 12-й, то есть лет 8 тому назад, Путин, который только-только снова стал президентом, обратился к народу с предложением взять под контроль ЖКХ. И он говорил: ребята, создавайте разные общественные организации на нижнем уровне, а я вас сверху поддержу. И тогда мы, соответственно, эту проблему решим. У меня были, так сказать, молодые знакомые, которым я предложил в этот момент использовать этот механизм для того, чтобы, ну, как бы для карьерного роста, условно говоря. А в логике, что вы давайте начните, да, а потом мы это продадим либо ОНФ, либо Единой России, либо местной администрации и так далее. Так вот, не удалось сколотить из людей в разных городах, ну, хотя бы минимально активное ядро. Поскольку я точно знаю, что мы в доме, в котором я тогда жил, в котором мы купили квартиру первую в моей жизни, мы сменили управляющую компанию. Я знаю, какая это тяжелая борьба. К слову сказать, заставить управляющую компанию заплатить за недоделки у нас не получилось, потому что единственного человека, который проявлял активность, его стали очень жестко прессовать, в том числе с угрозами прикрыть его бизнес. Ну и понятно, почему за управляющей компанией стоят большие деньги, а за ним никого не было. Понимаете, в нашем доме жило довольно много людей, которые могли довольно активно что-то сделать. Кто-то обратится в МВД, потому что управляющие компании ее поймали, доказательно поймали на фальсификации подписей. Там реально было уголовное дело. Но уголовное дело почему-то не было открыто. Ну и так далее, и тому подобное. Если бы из большого количества жильцов хотя бы несколько десятков использовали бы все свои возможности, то управляющей компании пришлось бы не сладко, потому что одно дело угрожать одному человеку, а другое дело угрожать нескольким десяткам. Мы уже оттуда уехали, по этой причине мы уже не участвуем во всех этих процессах, но это очень показательная история. Под лежачий камень вода не течет. Ну, та же самая ситуация. Я с этим сталкиваюсь непрерывно. Вот я рассказывал перед перерывом про свои макроэкономические обзоры. Ведь я же, когда я рассказываю людям, так сказать, живую лекцию, это все, они говорят: ой, как интересно. Я говорю: а почему вы не читаете? Это же все написано. Они говорят: о, Ну, вот это вот идиотизм, да, вот такой совершенно клинический. Категорическое нежелание думать о своей жизни. Ну, на самом деле, мы это знаем, ну, как бы, в колоссальном... Сколько про это было снято фильмов при советской власти, а может и после. Когда, соответственно, муж приходит с работы, лежит на диване, читает газету. Жена ему говорит: слушай, у нас тут проблемы, тут вода течет, тут еще чего-то. Они говорят: я устал, я пришел с работы, я устал, ты давай занимайся. Она говорит: я не умею чинить электричество и чинить воду. Или дай мне денег, чтобы я могла вызвать людей, которые это сделают, потому что тот сантехник, который приходит от ЖЭКа, ничего не делает. А денег нету. Ну и все, начинается шум и гам. Такая же абсолютная ситуация. Все хотят, чтобы у них было много денег, чтобы можно было решать, чтобы проблемы решались сами собой. Так не бывает. Если вы хотите, чтобы у вас была хорошая жизнь, об этом надо думать. А иначе вы, соответственно, лежите на диване, напряженность нарастает, а вам при этом говорят: а вы знаете, почему вам не хватает денег? Потому что Лукашенко уже 26 лет у власти, идите на площадь. И вы думаете: о, как хорошо, я один раз выйду на площадь, и все проблемы решатся. Вот на Украине уже сколько? 6 лет, да? Видит результаты. Так что, да, конечно, с ЖКХ проблемы, но виноваты в этом не только нехорошие капиталисты, но и мы с вами. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил, Сергей Алексеевич.
Да.
Вот то, на то, что происходит в Белоруссии, Кремль должен какие-то выводы сделать, на ваш взгляд, или нет?
Вы знаете, вот... Я не буду комментировать, какие выводы должен сделать Кремль. Просто потому, что у меня в моей сегодняшней квалификации знаний моих недостаточно. То, что я могу сказать, я уже сказал. Вот, понимаете, есть два подхода, да, вот если вам что-то не нравится, ну вот от власти, есть два варианта. Вариант первый, нужно поднять народ на революцию. Типа, вот в Кремле сидят неправильные люди, они неправильно реагируют на Белоруссию, они неправильно влезли в Сирию, еще чего-то, поэтому мы поднимаем революцию, сносим кровавый режим, и что дальше? Вариант другой. Вы, соответственно, предлагаете Путину некоторую альтернативу. Говорит, Владимир Ильич, ну, смотрите, вот эти жулики, это вредители. Ну, Владимир Ильич, ну, отдай себе отчет. Люди, которые подставили Лукашенко перед выборами, это те же люди, которые у тебя занимаются экономикой и финансами. Вот как только ты сделаешь хотя бы минимальную ошибку, Набиуллина и Силуанов тебя подставят так же, как подставили Лукашенко. Поэтому вот тебе альтернативный вариант, давай работай. Это мой путь. Может оказаться, что он не сработает. Ну, кстати, с революцией тоже. Потому что очень часто те, кто устраивает революцию, потом выясняется, что все пошло не так, как они задумывали. Более того, поскольку я немножко изучал историю, я могу сказать, что почти всегда те, кто искренне устраивал революцию, потом выясняется, что они не при делах. Ну, так вот. По этой причине, если вам что-то не нравится в политике Кремля, ну, напишите. Глядишь, они услышат. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Михаил Леонидович.
Да. Как вас зовут?
Слышать в эфире.
Как вас зовут?
Скажите, пожалуйста.
Зовут вас как?
Зовут меня Роман, я из Ялты, Крым.
О.
Вот, скажите, вопрос такой. Вот 6 лет уже в составе России мы находимся.
Да.
Мы построили там, не прекращается авиасообщение, почти Тавриду практически достроили. В общем, приличные деньги уже влиты в Крым. Однако Белозеров РЖД не пускает в Крым. Организовали какой-то гранд-сервис-экспресс. Кроме Банка России в Крым не зашли ни Сбербанк, ни ВТБ. Вот как вы считаете, что не так? Все и так под санкциями.
Ну, вы поймите, у нас есть колоссальное количество компаний, которые работают за пределами страны. Они всерьез опасаются, что у них те активы, которые есть за пределами страны, у них отберут. Если, потому что Запад не признал Крым. Обращаю ваше внимание, Соединенные Штаты Америки не признали вхождение Прибалтики в состав СССР в 1939 году. Не признали. Ну, или я уж не помню, в 40-м, когда решение это приняли. Значит, не признали. Но сделать ничего не могли, потому что СССР был самодостаточной экономикой. То есть санкции были, но, соответственно, СССР более-менее активно им сопротивлялся. Экономика России не является самодостаточной. Это была политика Гайдара 90-х годов. Политика Гайдара никуда не делась, она продолжается. Вот эта вот линия, да, Гайдар, Чубайс, Кудрин, Силуанов, она осталась, она продолжается. Дубинин, Игнатьев, Набиуллина. С очень маленьким перерывом. И по этой причине приходится хитрить. Деваться некуда. Ничего сделать тут нельзя. Нужно минимизировать жертвы. Вот. Другое дело, что надо создавать самодостаточную экономику и потом посылать. Нужно объявлять встречные санкции. Этого мы пока не делаем, а зря. Потому что есть санкции, которые делать. Но проблема в том, что люди, которые у нас занимаются экономикой, те же самые Набиуллина и Силуанов, они заинтересованы в том, чтобы американские санкции сработали. Вы поймите, они делают все, чтобы у нас не было экономического развития. Ну и что вы хотите? До тех пор, пока они сидят, ничего хорошего не получится. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил. Спасибо большое за эфир. Узнал о вас благодаря маме. Теперь слушаю, кайфую. Не часто,
спасибо.
Правда.
Как вас зовут и вы откуда?
Да. Меня зовут Ярослав, мне 28 лет, и так получается, что я сейчас звоню вам с Куршской косы. Mm-hmm. Здесь недалеко Литва, а Литва известна, как себя ведет по отношению к нынешней ситуации в Беларуси. И вот у меня знакомая литовка, она живет в Лондоне. Сейчас она в Литве у родственников. И вот вчера они там все гуляли, там Беларусь живы, мы поддерживаем. Свободный выбор. Она написала пост на английском языке в Инстаграме, где первые фразы были. Значит, мы прочувствовали, что такое советская оккупация на протяжении практически века. Меня, короче, как говорится, забомбило. Вот. Я написал, что думаю по этому поводу. Начались там комментарии от литовцев о том, что да, и как вам там сейчас под советским игом живется, там, ну, в общем, это вот все. И я говорю, слушай, говорю, вот вы жили всю жизнь в Литве, в школе, под пропагандой, что Советский Союз оккупация. Но ты почитай историю, посмотри, сколько работало, ну, хотя бы заводов, и сколько сейчас работает. И почему ты в Лондоне, почему я в Москве, а ты в Лондоне. То есть я дома нашел себе работу и карьеру делаю, а ты в Лондоне. Вот. И в головах такой сюр. И вы знаете, я, честно сказать, вот у меня взгляды какие. Конечно, хорошо, что у нас страна развивается, но можно лучше. Но при этом я четко вчера понял, вот когда прочитал этот пост, и когда увидел эту вот Лукашенко, который говорит, вы красавцы, я четко понял, что я не хочу этих навязанных перемен. И мне нормально так. И вот сколько я не общаюсь ни с калининградскими людьми, ни с людьми из другой части нашей страны. Они все говорят, ну, Путин, может быть, надоел, но мы не хотим. Мы живем, у нас семья, у нас дети, у нас внуки. Короче, все живут и все развиваются. И вот эти вот мнимые идеалы о том, что сейчас мы заживем лучше, я говорю, ну, спросите у своих родителей. Они в 90-х что сделали? Зажили лучше? Спустя 20-25 лет, да, но тогда-то нет. Вот так и будет у вас. Поэтому я надеюсь, что... Грубо говоря, у нас такого не будет. Спасибо вам, удачи.
Да, спасибо. Ну, на самом деле, насчет того, что все стали жить лучше, чем в 80-е годы, я не соглашусь. Действительно, уровень жизни у нас падает уже 7 лет, и с либеральными реформами надо что-то делать, и очень много решений, которые приняты, нужно отменять, типа там штрафов за сбор сушняка, то есть нужно восстанавливать лесное хозяйство. Почему-то времена СССР никто не запрещал собирать сушняк. Но, в общем и целом, безусловно, эту проблему нужно решать. А что касается людей, которые живут в Прибалтике, вы поймите, у них же тоже, да, у них ухудшение жизненного уровня. Они же не зря бегут. Они понимают, что сейчас их начнут выгонять. Вот те, кто живет в Лондоне, они же уже не имеют возможности по линии Евросоюза там находиться. И по мере ухудшения ситуации в Великобритании, там экономическая ситуация ухудшается. Опять-таки, читайте обзоры макроэкономические. Понимаете, я их пишу каждую неделю. По этой причине я раньше смотрел реже. А теперь, когда я стал вот в начале года эти обзоры писать, я смотрю каждую неделю на цифры. Я поэтому точно знаю, что происходит. Так вот, а там тоже будет хуже. Когда будет хуже, чужих выгонят. Ну, потому что нужны свои. Да, конечно, если вы являетесь уникальным специалистом, шансы есть. Но поймите, для той же Великобритании какие-нибудь индийцы куда более свои, чем литовцы. Для того, чтобы они не понимали, что происходит, вот такая вот зомбирование, да, с детского сада, советская оккупация, по мере вымирания тех, кто жил при советской власти, даже уже возражать некому. Именно по этой причине, кстати, гнобят русскоязычное население. У них есть возможность читать альтернативные источники. Вот это ключевая вещь. Вот, и, соответственно, одно... Когда станет совсем плохо, ну хорошо, ладно, Прибалтика просто вымрет. А как бы, а что делать в Польше? Вот в Польше нынешние элиты абсолютно точно понимают, что их не будет. Их снесут. И по этой причине они так агрессивно пытаются устроить революцию в Белоруссии. Потому что это единственный шанс. объяснить людям: ребята, смотрите, сейчас вы будете жить лучше за счет Беларуси. Сейчас мы разрушим там через 2-3 года всю промышленность, и белорусы будут покупать нашу продукцию. И как и прежний, кланяться, когда увидят поляков. О, какая замечательная для вас перспектива, для поляков. Потому что иначе будет очень плохо в Польше уже там через год. Ну, через два максимум. Вот. У нас есть шансы, а у них нету. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Михаил, добрый день.
Добрый день.
Великий Новгород, Юрий беспокоит. Вопрос такой. Да, все мы не хотим потрясений, революций каких-то, да, с одной стороны. Но с другой стороны, страна уже устала от такого социального неравенства, расслоения, когда, допустим, зарплата учителя там 30 тысяч, а зарплата там условно министра 30 тысяч в день. Ну, президент же эту всю картину знает, видит, почему его-то устраивает, почему он нигде, ну, не озвучит эту...
Как... Нет, я объясню, в чем дело. Я совершенно не хочу сказать, что его это устраивает. Но вы поймите, у нас пришли к власти люди, ну, почитайте, в конце концов, анонимные телеграм-каналы, которые рассказывают о влиянии элит 90-х, о Волошине, о Юмашеве, о Мамуте, о многих других. Что вы хотите с ними делать? Взять и физически всех уничтожить? Вы поймите, если речь идет об этом, более того, вам Путин об этом говорил в декабре месяце, когда он общался с народом. Он говорил: ребята, вы что хотите? Если вы хотите вот такую революцию, любая революция, да, это всегда кровь. Если вы хотите убить всех олигархов 90-х и всех чиновников, которые воруют по модели 90-х, и всех судей, которые неправедно судят за деньги по модели 90-х, вам нужно создать специальный аппарат, который будет их всех убивать. А такой аппарат, его очень трудно остановить. Он потом, когда он убьет этих, будет убивать дальше. По этой причине, как я понимаю эту ситуацию, Путин пытается эти изменения провести эволюционным путем. Получится, не получится — отдельная тема. Он, по крайней мере, пытается. Потому что, еще раз повторяю, кровь — это штука страшная. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил Леонидович. Беспокоит Дмитрий из Лондона. Два вопросика. Первый — это в вашей картине будущего собственность на средства производства, она коллективная или остается частной?
Так, и второй вопрос.
Вот, а второй вопрос... Я, наверное, сейчас сформулирую. Если для того, чтобы построить это будущее или вашу модель будущего, нужно действительно сформировать нового человека, о чем вы часто говорите. То есть это мы приходили при строительстве коммунистов, да, формировании. Не является ли это чисто идеологической или, я бы сказал, утопической картиной?
Вы меня простите, пожалуйста. А если вы посмотрите, например, ну, я понимаю, что в Лондоне уже религии нету, да, христианство там уничтожено, но, соответственно, оно все-таки было, ну, условно говоря, там, 1000 лет, ну, 1500 даже. Христианство — это не строительство нового человека. У вас любая новая экономическая модель должна быть построена на идеологии. Вот у вас, соответственно, на протяжении там 2000 лет в Европе разные авраамические конструкции. Ну, разные ветви христианства и разные ветви ислама. И, соответственно, это все воспитание нового человека. Если вы читали воспоминания о будущем, то результатом внедрения христианства стало разрушение Римской империи Западной с ее моделью. Восточная осталась.
Но Римская империя как раз не была построена на религии.
Так она не была построена на религии, так она и рухнула. Так она и рухнула. На самом деле, модель разрушения Римской империи — это один к одному сегодня разрушение Соединенных Штатов Америки. Экономическая модель была одна и та же — стимулирование внутреннего спроса. Вот я вам еще раз говорю.
С другой стороны, как раз смысл законодательства и развития современного общества – это построение правил, основанных больше на консенсусе общества, чем на вере.
Я прошу прощения, вы про...
То есть заменение религии...
Вы закон... про американские беспорядки последних лет слышали? И про... про наезды на вполне себе британскую писательницу, которая написала «Гарри Поттера», которая всего-навсего осмелилась употребить слово «женщина». Это вы называете, соответственно, общий консенсус?
Нет.
Ну, тогда чего? Вот тогда и придумайте.
Против этого идет борьба, но все-таки
я не вижу.
То, что мы проходили при коммунизме...
Я не вижу разницы. Вот я не вижу разницы. Вот это, вот это провалится тоже. Вы ничего не имеете, вы не можете предъявить никакой модели. Модель коммунизма от модели христианства ничем не отличается. То же самое. Ну и все. А вы сейчас что делаете? Значит, теперь к собственности. Значит, смотрите. Если мы посмотрим, вот в книжке «Лестница в небо» есть совершенно замечательный кейс Стива Джобса. Как Стива Джобса выгнали из созданной им компании. Почему? Потому что в результате IPO контроль над компанией захватили Рокфеллер. И Стив Джобс уже был не главный. Он, да, он акционер, да, он получает долю, но не он рулит компанией. Вот отдайте себе отчет. Ну, собственно, в этом же есть статистика. Что подавляющее большинство акционерных компаний, если посмотреть вверх, да, сводится буквально к нескольким фондам, которые и рулят ситуацией. То есть на самом деле у вас нету частной собственности массовой. У вас есть собственность некоторого очень узкого клана, очень узкой группы из буквально нескольких десятков семей. Так вот, с моей точки зрения, малый и средний бизнес должен быть реально частным, а вот крупный бизнес должен контролироваться государством, чтобы он не злоупотреблял своим статусом в ущерб обществу. Потому что те семьи, которые в Соединенных Штатах Америки рулят, им на общество наплевать, а мне это кажется неправильным. Вот это принципиально важно. И, к слову сказать, именно такую модель строили в СССР в 40-е, 50-е годы. Когда была, ну, она была не частная, она была общественная, в виде артелей. И нужно себе в этом отдавать отчет. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.